Глава 10. Этот достопочтенный в начале своей карьеры. На счастье Можаня, Чуванин не слышал, как он разыгрывал наказание рта. Наверное, его оправдания звучали как бред сумасшедшего, раз Чуванин не захотел разбираться, но в итоге каким-то чудом ему удалось заморочить учителю голову и остаться безнаказанным. Когда Можань вернулся к себе в комнату, было уже очень поздно. Он сразу лег в постель и задремал, а утром, как обычно, пошел на занятия. После завершения практической части пришло время его самого любимого утреннего дела – завтрака. По мере того, как заканчивались утренние уроки разных групп, зал Мэнпо начал заполняться людьми. Можань сел напротив Шимея. Цюэмэн опоздал, и его место рядом с Шимеем оказалось занято, поэтому ему пришлось с кислым видом устроиться рядом с Можанем. Если бы Можаня попросили рассказать, что ему больше всего нравится в духовном учении Пика Сышен, он бы всенепременно сказал: «В этой школе нет практики голодания». В отличие от множества других духовных школ Верхнего Царства, придерживающихся практик отречения от мирских благ, у Пика Сышен был свой путь, на котором не требовалось соблюдения жесткого поста, не возбранялись рыба и мясо, поэтому еды в столовой ордена всегда было в изобилии. Можань с наслаждением выпил терпко-острый ароматный суп на основе зеленого чая со сладкими клетками, предварительно выловив из него хрустящий арахис, после чего пододвинул к Шимею блюдечко с подрумяненными обжаренными мясными пампушками, которые он специально принес для него. Сюэмен покосился на Можаня и, извивительно усмехнувшись, сказал: «Можань, кто бы мог подумать, что, переступив порог Адалового лотоса, ты сможешь вернуться оттуда на своих ногах. Удивительная везучесть». Можань даже голову от тарелки не поднял. «А то ты не знаешь, что я за человек». «И что же ты за человек?» — с издевкой спросил Сюэмэн. «Только потому, что учитель не переломал тебе ноги, нос задираешь, позабыв, какой же ты ничтожный зеленый лучок?» «Эй, если я зеленый лук, ты-то что за херня?» Сюэмэн надменно усмехнулся. «Я главный ученик учителя». «Ой да, самопровозглашенный? Эй, а почему бы тебе не получить от учителя удостоверительную грамоту, чтобы повесить на стенку и всем показывать? В ином случае уж прости, брехло ты, а не главный ученик». С глухим щелчком Сюэмэн сломал свои палочки для еды. Шимей поспешил вмешаться, чтобы уладить назревающий конфликт. «Хватит вам ссориться, ешьте быстрее». «Хм», — хмыкнул Сюэмэн. «Хм», — ухмыльнувшись, передразнил его Можань. Сюэмэн тут же взбесился и ударил кулаком по столу. «Совсем страх потерял!» Видя, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля, Шимэ крепко схватил за руку Сюэмэна. «Молодой господин, на нас люди смотрят. Ешь, не надо драться!» Гороскопы Сюэмэна и Можаня были совершенно несовместимы. Хотя они были двоюродными братьями, но при каждой встрече так и норовили полаяться. Чтобы угомонить рвущегося в бой Сюэмэна, Шимею даже пришлось вклиниться между спорщиками. Чтобы хоть как-то разрядить атмосферу, он попытался их заболтать. «Молодой господин, когда пятнистая кошка госпожи родит?» — спросил он у Сюэмэна. Тот ответил: «Ага, ты про Али? Мама ошиблась, эта кошка не беременна, просто слишком много ест, поэтому у нее такой большой живот». Следующий вопрос он решил задать Можаню. «А Жань, сегодня у тебя снова отработка у учителя?» «Да вроде нет. Я закончил составлять опись и все книги разложил по порядку. Давай сегодня я помогу тебе переписать внутренние правила ордена». Шимей рассмеялся. «У тебя есть время мне помогать? Тебе ведь самому их надо 100 раз переписать». Сюэмэн приподнял брови, удивленно взглянув на известного своей неконфликтностью дисциплинированного Шимея. «Почему тебе тоже надо переписывать внутренние правила ордена?» Шимей смущенно потупился. Он не успел ничего сказать, как вдруг все разговоры в столовой стихли. Все трое повернули головы и увидели, как в зал Мэнпо в развивающейся при ходьбе белой одежде стремительно вошел Чуванин. С каменным лицом он подошел к раздаче и начал выбирать легкие закуски. В столовой, где завтракали около 1000 человек, с появлением Чуванина стало тише, чем на кладбище. Все ученики молча уткнулись в свои тарелки, поглощая пищу, а если кто-то и осмеливался перекинуться парой слов, то старался говорить шепотом. Наблюдая за тем, как Чуванин с подносом в руках направился в дальний угол и устроившись за столом, где он обычно трапезничал, в одиночестве ест свою жидкую кашу, Шимэй не удержался от тихого вздоха и с сожалением сказал: «На самом деле, иногда мне жаль учителя». Можань поднял на него взгляд. «С чего вдруг?» «Видишь, никто не осмеливается даже подойти к тому месту, где он сидит. И с тех пор, как он вошел, люди боятся громко разговаривать. Более-менее терпимо, когда здесь глава, но когда его нет, учителю и словом перекинуться не с кем. Разве ему не одиноко?» Можань хмыкнул. «Так ведь он сам в этом и виноват». Сюэмен тут же снова взвился. «Ты смеешь насмехаться над учителем?» «С чего ты взял, что я над ним насмехаюсь? Просто правду сказал», — ответил Можань и, подложив в тарелку Шимэю еще одну мясную пампушку, продолжил: «Учитывая его характер, кто захочет быть рядом с ним?»
«Ты!»
Можань насмешливо взглянул на Сюэмена и с линцой протянул: «Не согласен? Ну тогда не сиди с нами, иди к учителю и ешь с ним». Это предложение вмиг лишило Сюэмена желания спорить. Хотя он уважал и почитал Чуваннина, но боялся его даже больше, чем остальные ученики. Его распирало от гнева, но так как крыть было нечем, ему оставалось лишь молча дуться и пинать ножки стула, помещая на них свою бессильную злобу. Преисполнившись самодовольства, Можань с вызовом взглянул на маленького феникса, после чего его взгляд скользнул по толпе, невольно переместившись на Чуваннина. Непонятно почему, но глядя на единственную фигуру в белых одеждах среди зала, заполненного учениками в темно-синей с серебром форме, он вдруг вспомнил, как прошлой ночью, свернувшись клубочком, этот человек заснул посреди холодного металла. Шимэй прав. Чуванин действительно жалок. Ну и что с того? Чем более жалко он выглядит, тем счастливее ему в июй. Обдумав эту мысль, Можань не смог сдержаться, и уголки его губ поползли вверх во все более явной самодовольной улыбке. Время текло, как вода. Чуванин больше не звал Можаня в павильон Алого Лотоса. Ежедневными заданиями для отработки наказания для него стали мытье посуды, кормление цыплят и утят, разведением которых занималась госпожа Ван, и прополка ее лекарственного огорода. За этими повседневными заботами в мгновение ока пролетел месяц, в течение которого ему было запрещено покидать орден. В тот день госпожа Ван позвала Можаня в зал Дансинь. Погладив его по голове, она спросила: «А Жань, твои раны уже зажили?» Можань широко улыбнулся. «Благодаря заботе тетушки я полностью выздоровел». «Вот и хорошо. В будущем, выходя из дома, веди себя осмотрительнее, не совершай снова таких проступков, не зли своего учителя. Договорились?» Особенно хорошо у Можаня всегда получалось прикидываться несправедливо обиженным сиротой. «Тетушка, я все понимаю. У меня к тебе есть еще одно дело». Госпожа Ван взяла с маленького столика из желтого палисандра бумажное письмо. «Прошел год с тех пор, как ты стал частью нашего ордена, и пришло время взять первую миссию по уничтожению злых духов. Вчера по голубиной почте пришло письмо от твоего дяди. По истечении срока твоего заточения тебе нужно будет спуститься с горы и выполнить это задание». Согласно правилам Пика Сушен, после годичного обучения в духовной школе каждый ученик должен был получить практический опыт по уничтожению злых духов за пределами ордена. Во время первой миссии по уничтожению злых духов ученика должен сопровождать его наставник. Кроме того, он должен был пригласить с собой своего старшего соученика для того, чтобы они могли поддерживать друг друга и на собственном опыте узнать значение выражения «верность можно отразить, жизнь и смерть нельзя изменить». С горящими глазами Можань принял письмо с заданием, быстро вскрыл его, в спешке прочел и сразу же расплылся в счастливой улыбке. Взволнованная госпожа Ван сказала: «Ажань, твой дядя надеется, что с годами ты сможешь прославить свое имя, поэтому возложил на тебя тяжелую ношу ответственности и поручил сложное задание. Хотя старейшина Юйхан имеет высокий уровень совершенствования, его меч безжалостен в бою, боюсь, в ответственный момент он может не успеть защитить тебя. Пожалуйста, не нужно полагаться только на него, дурачиться и недооценивать врага». «Нет-нет», — широко улыбающийся Можань замахал руками. «Тетушка, не нужно так волноваться, я смогу позаботиться о себе». Сказав это, он сразу же убежал собирать вещи. «Этот ребенок...» Госпожа Ван проводила взглядом спину убегающего Можаня. На нежном красивом лице отразилось искреннее беспокойство. Как можно так радоваться тому, что его отправляют на трудное и опасное задание? Но разве мог Можань не радоваться? Миссия по искоренению зла, которую поручил ему дядя, была связана со странными событиями в городке Цайде, о расследовании которых попросил местный торговец по фамилии Чэнь. На самом деле для него не имело значения, что за демоны там мутили воду. Куда важнее то, что в прошлой жизни именно в Цайде, попав в мир иллюзий под демонические чары, он потерял рассудок настолько, что насильно поцеловал Шимея. Это был тот редкий случай, когда Можаню удалось стать настолько близким с Шимеем, так что при мысли о повторении этого волнующего опыта он чуть голову не потерял от восторга. По причине того, что в момент поцелуя он находился под злыми чарами, Шимей даже не мог на него злиться. Поцелуй на халяву и без всяких последствий. Просто целуй и не плати. Можань счастливо сощурился. Он даже не возражал, что эту миссию возглавит Чуванин, и ему придется работать вместе с ним. Искоренением нечисти пусть занимается учитель, а он займется соблазнением любимого мужчины. Идеальный расклад, так с чего ему отказываться? Он доложил учителю, что пригласил Шимея оказать ему поддержку на его первом задании, после чего трое мужчин на резвых скакунах отправились в городок Цайде, где в последнее время разбушевались злые духи. Этот город славился своей парфюмерией и название свое получил от того, что на десятки километров вокруг него раскинулись цветочные поля, над которыми кружились разноцветные бабочки. Когда троица заклинателей въехала в город, было уже довольно поздно, однако на въезде оказалось многолюдно и где-то неподалеку слышалась музыка. Из переулка вышла процессия одетых в красные музыкантов, играющих на зурнах. Шимей удивился. «Это свадебная процессия? Но почему ночью?» «Это посмертная свадьба», — ответил Чуванин. «Посмертную свадьбу, называемую также призрачной свадьбой или браком для трупов, было принято проводить между рано отошедшими в мир иной неженатыми юношами и незамужними девушками. Такой брак был обычным делом в бедных поселениях, где люди мерли как мухи, не дожив до зрелости. Учитывая, насколько процветающим городком был этот Цайде, найти за небольшую плату посмертного супруга или супругу не составляло особого труда и было самым обычным делом. Брачная процессия была разделена на две шеренги. В одно люди несли полотна натурального шелка и парчу, а в другой – пачки ритуальных бумажных денег и бутафорские золотые слитки. Между этими шеренгами восемь крепких мужчин несли большой паланкин, оформленный в красных и белых тонах. Освещенная золотыми фонарями огромная вереница людей медленно покидала город. Можань и его спутники натянули поводья и прижались к обочине, чтобы пропустить процессию посмертной свадьбы. Когда паланкин приблизился, стало видно, что внутри сидит не живая женщина, а призрачная невеста из папье-маше. На ее щедро напудренном лице выделялись ярко-алые губы и две красные полоски на щеках, отчего нарисованная улыбка казалась пугающей зловещей усмешкой. «Что за дурацкие обычаи у людей в этом поселении? Бросают деньги на ветер!» — прошептал Можань. Чуванин ответил. «Люди Цайде очень серьезно относятся к геомантии и считают, что в семье не должно быть одиноких могил, иначе одинокие души не смогут обрести покой и будут приносить несчастье в отчий дом». «Но ведь это пустое суеверие. Горожане искренне верят в это». «Ох, ну да, Цайде существует уже несколько сотен лет. Если я попробую сказать, что то, во что они верят, всего лишь суеверие, думаю, они просто не смогут этого принять». Шимей очень тихо спросил. «А куда направляется эта процессия посмертной свадьбы?» Чуванин ответил ему. «Только что мы проезжали мимо местного храма. На входе нет статуи святого, над воротами наклеена надпись «Двойное счастье», а алтарь для подношения завален красным атласом, поверх которого, кажется, были надписи «Брак, освященный небесами», «Гармоничный брак в загробном мире» и «В том же духе». Думается мне, именно туда они и идут». «Я тоже заметил тот храм», — задумался Шимей. «Учитель, вы думаете, здесь поклоняются призрачному распорядителю церемоний?» «Верно. Призрачный распорядитель брачной церемонии — выдуманный в народе образ наполовину духа, наполовину божества. Люди верили, что для свадьбы душ умерших необходимо соблюдать все традиционные обряды, включая сватовство, обмен подарками, подписание брачного обязательства. И, конечно, такой брак также должен был скрепить распорядитель церемонии. По причине того, что обычай посмертной свадьбы в Цайде получил очень широкое распространение, в храме рядом с кладбищем жители установили позолоченную статую призрачной госпожи распорядительности церемонии бракосочетания. Семьи, что решили провести посмертную свадьбу своих родственников, перед захоронением были обязаны сначала отнести невесту в храм, чтобы поклониться и принести дары. Редко выдается шанс посмотреть на такую абсурдную сцену, поэтому Можань увлеченно наблюдал за процессией, но Чуванин лишь мельком взглянул на нее и, повернув лошадь, распорядился. «Поехали, посмотрим, что за духи преследуют почтенное семейство». «Три уважаемых бессмертных господина, жизнь моя полна горестей. Но слава небесам, вы наконец приехали. Если бы никто так и не занялся нашей бедой, я бы просто утратил смысл жизни». Человек, который попросил Пиксушен помочь ему избавиться от атаковавших его дом злых духов, был самым богатым торговцем города по фамилии Чень. Промышляющая торговля косметической пудрой семья Чень включала, помимо хозяина и хозяйки, 4 сына и 1 дочь. Когда старший сын женился, его жене пришлось не по нраву жить в большой шумной семье, и она вместе с мужем решила переехать и проживать отдельно. Кичась своим богатством, семья Чень купила большой участок земли у подножия горы Бэйшань с природным горячим источником, что было несомненным преимуществом. В день, когда рабочие расчищали площадку для заложения фундамента дома, железная лопата одного из них наткнулась на что-то твердое. Старшая невестка подошла посмотреть, что там, и тут же упала в обморок. Там был зарыт совершенно новый, выкрашенный в красный цвет гроб. В пригороде Цайде был участок земли, отведенный под общее кладбище, где хоронили всех умерших горожан, поэтому было непонятно, как одинокий гроб кроваво-алого цвета без могилы надгробия оказался на горе Бэйшань. Они не осмелились продолжить копать и тут же закидали гроб землей, но было поздно. С тех пор в семье Чень стали происходить ужасные вещи. «Первой была моя сноха», — пожаловался хозяин Чень. Видев гроб, она так испугалась, что у нее случился выкидыш. Следующим стал мой сын. Он отправился в горы, чтобы собрать лекарственные травы для лечения жены, поскользнулся и упал. Когда у подножия горы его нашли рыбаки, он был уже мертв. Ах! Похоже, у старика перехватило дыхание, и он не смог продолжать, лишь махнул рукой. Госпожа Чень утерла платком выступившие слезы и продолжила его рассказ. «Мой муж все верно рассказал. В течение нескольких месяцев с нашими сыновьями стали происходить несчастья. Один за другим они погибали при странных обстоятельствах. Так, из 4 сыновей мы уже потеряли 3». Чуванин нахмурился. Его взгляд скользнул с супругов Чень на их побледневшего младшего сына. Парню было лет 15-16, а значит, он был того же возраста, что и Можань. Смазливое лицо парнишки исказилось в гримасе страха. «Можете рассказать, как других ваших сыновей не стало?» — спросил Шимэй. «Второй сын отправился на поиски старшего брата, и его укусила змея. Это была самая обычная, неядовитая травяная змея, поэтому никто не обратил внимания на укус. Но через несколько дней, во время еды, он вдруг просто упал, и... мой бедный сыночек!» Шимэй тяжело вздохнул. Сердце сжималось от жалости, но спросить все же было нужно. «На теле были найдены признаки отравления?» «Ох, да откуда там яд? Наша семья точно проклята! Все старшие сыновья мертвы, теперь на очереди самый младший. Следующим точно будет наш младшенький!» Чуванин нахмурился. Его острый взгляд мгновенно полоснул по госпоже Чень. «С чего вы взяли, что следующим будет ваш младший сын? Почему не вы? Этот злой дух убивает только мужчин?» Младший сын семьи Чень весь сжался, его ноги задрожали от страха, глаза опухли и округлились, голос звучал ломко и пискляво. «Это я! Точно я! Я это знаю! Покойник из Красного Гроба уже идет за мной. Он придет забрать меня. Уважаемый бессмертный, почтенные даосы, помогите мне. Уважаемый бессмертный, спасите меня». На этих словах он совсем потерял контроль над собой и бросился к Чуванину, пытаясь обхватить руками его бедро. Чуванин, который терпеть не мог прикосновения других людей, быстро уклонился и, подняв голову, в упор взглянул на хозяина Ченя и его жену. В конце концов, что все-таки произошло? Супруги переглянулись друг с другом и загласили. «В этом доме есть одно место! Мы не посмеем снова туда войти! Если уважаемый бессмертный господин посмотрит, то сам все сразу поймет! Там правда зло! Правда?» «Что за место?» — перебил их Чуванин. Парочка, чуть поколебавшись, дрожащими пальцами указала на дверь в комнату, оборудованную под родовой храм предков. «Прямо там!» Чуванин прошел в указанном направлении, Можань и Шимей последовали за ним, а в хвосте, значительно отставая, плелось все семейство Чэнь. За распахнутой дверью обнаружилась комната, оборудованная под родовой храм поклонения предкам, в целом типичная для зажиточных семей. В свете негаснущих долгое время свечей можно было разглядеть стол с выстроенными в ряды мемориальными табличками, на которых были начертаны имена усопших предков. На каждой, покрытой желтым лаком табличке, были выгравированы имя умершего и его статус. Надписи были сделаны также по всем правилам. Душа такого-то предка – главного казначея уезда, душа такого-то предка – начальника уезда. И только лишь в самом центре ряда находилась табличка, не покрытая лаком, с надписью, сделанной ярко-красными чернилами поверх необработанного дерева. Душа Чэнь Яньцзи. За упокой отпрыск рода Чэнь от урожденной Сун. Прячущиеся за спинами заклинателей члены семьи Чэнь, видимо, поверив, что бояться им больше нечего, решились заглянуть за завесу белого шелка на входе. Увидев табличку с кроваво-алой надписью, все семейство опять забилось в истерике. Госпожа Чэнь рыдала, лицо ее младшего сына стало таким бледным, что он перестал походить на живого человека. Во-первых, эта табличка была подписана не по правилам. Во-вторых, слова были написаны очень криво, словно писал лунатик или сумасшедший, так что эти каракули практически невозможно было разобрать. Обернувшись, Шимей спросил, «Кто такой этот Чэнь Яньцзи?» Стоящий позади всех младший сын семьи Чэнь весь затрясся и со слезами на глазах промямлил, «Это я!» Плачущий хозяин Чэнь пояснил, «Уважаемые бессмертные господа! Дело в том, что с тех самых пор, как погиб второй сын, каждый раз мы находим в храме предков мемориальную табличку с именем еще живого члена нашей семьи. Стоит ей появиться, и в течение 7 дней с тем, чье имя не написано, непременно случится несчастье. Когда на табличке появилось имя нашего третьего сына, я запер его в комнате, щель под дверью засыпал пеплом от благовоний, попросил следующего человека наложить на вход защитные заклятия. Я сделал все возможное, но на 7-й день он все-таки умер. Без всякой причины, просто взял и умер». Чем больше глава Чэнь говорил, тем больше себя накручивал и тем больше боялся. В конце речи он бухнулся перед ними на колени. «Я, простой смертный Чэнь, за свою жизнь не творил зла и не нарушал законы. Так за что небесный владыка испытывает меня? За что?» Видя его скорбь, Шимей проникся состраданием к горестно рыдающему старику и подошел к нему, чтобы утешить. Подняв голову, он обратился к Чуванину. «Учитель, по-вашему...» Но Чуванин не обернулся, продолжая увлеченно рассматривать эту странную мемориальную табличку, словно в любую минуту она могла зацвести. Внезапно Чуванин спросил. «За упокой отпрыску рода Чэнь от урожденной Сунь. Речь ведь о вас, госпожа Чэнь. Автору есть что сказать». Давным-давно жил-был хладнокровный повелитель демонов. Было у него 3 ученика, и все они носили титул Мартис Ю. Это были сычуанский феникс Сюэ Цзимин, воскрешенный истинный драконь Мова Юй и спящий белый тигр Шимин Зин. Щелк! Все вышенаписанная ложь. На самом деле их звали хуевая птичка-милашка, Сюэ прикармливающий рыбку, почерневший сукин сын и младшая сестренка-наставница Белый Лотос. Развожу руками. Ничего не поделаешь, что выросло, то выросло. Ха-ха.